тебя. Но ты не можешь ее узнать. Ты не можешь ее принять. Ты не можешь увидеть его, как рыба не может увидеть океан. Именно поэтому мастер так важен в поиске истины. Мастер видим для тебя. В определенном смысле мастер – это чудо. Он чудо, потому что в одном смысле он точно такой же, как ты. И все же совсем не такой. Бог совершенно не похож на тебя. Не может быть никакого моста. Он не проявлен. Ты проявлен. Он бесконечен. Ты ограничен. Он не мысль. Ты мысль. Он везде. Ты где-то. Не может быть никакой встречи. Он так безграничен, а ты так крохотен. Какая может быть связь? Как может капля встретить океан? В мастере происходит чудо. Он как ты, и все же не как ты. С одной стороны мастер – капля росы, с другой – океан. Именно поэтому мастер – самое чудесное явление в этом мире. В определенном смысле он человеческое существо, и в то же время это не так. С одной стороны, у него есть такие же стены, как у тебя. С другой стороны, его двери открыты. Он – открытое небо. С мастером могут быть отношения. И с помощью мастера постепенно может произойти связь с божественным. Вот почему Сахаджу говорит: «Я могу оставить Бога, но не покинуть своего мастера, потому что без него не было бы связи с Богом. Милостью моего мастера Чарандаса все сомнение исчезло». Сомнение не означает в мышлении. Как бы ты ни пытался думать, твое мышление – это попытка приподнять тебя за шнурки. Как бы ты ни пытался, ты можешь немного подпрыгнуть, но затем снова окажешься стоящим на земле. Чтобы помочь тебе встать, нужна какая-то другая рука. И эта рука должна быть похожа на твою, чтобы ты мог ее узнать. И все же это должна быть рука предельного, которую ты можешь узнать немного, но не совсем. Немного ты можешь узнать, а еще немного останется за пределами твоего узнавания. Мастер есть тайна. Ты понимаешь его, и все же не можешь его понять. Именно поэтому те, кто думают, что понимают мастера, ошибаются. И те, кто думают, что вообще не поняли мастера, тоже неправы. Лишь те, кто чувствуют, что понимают немного, и в то же время немного остается за пределами их понимания, связаны с мастером. То немногое, что ты понимаешь, придаст тебе уверенности. То немногое, чего ты не можешь понять, выведет тебя за пределы себя самого. И в этом случится трансценденция. Милостью моего мастера Чарандаса все сомнение исчезло. Я получила видение. Мои глаза раскрылись. Я узнала его, смотря глазами мастера. Мир исчез. Истина открылась. Тогда начинает работать твое собственное зрение. Как только это начинает происходить, как только кто-то знакомит тебя, тогда все слова и аргументы рассеяны. Тогда не осталось сомнений. Тогда не о чем спорить. Больше нет ни теизма, ни атеизма. Нет ни мусульман, ни индуистов. Сахаджа осталась естественная. И с того дня Сахаджа стала естественной. До этого все было вверх дном. Все было в замешательстве. Теперь она пришла в покой. Теперь ничего не нужно делать. Теперь, что бы ни случилось, это поклонение, молитва. Кабир сказал: «Что бы я ни сказал, это имя Божественного. Когда я ем, я поклоняюсь Божественному». Теперь только Божественное есть внутри и снаружи. «Когда я иду, я окружаю Божественное почтением». Теперь я не хожу в храм или мечеть, чтобы обходить вокруг Бога. Теперь я просто обхожу. И это акт круга почитания Божественного. Все слова и аргументы рассеяны. Сахаджу осталась естественная. Будет хорошо, если ты поймешь слово «естественный», потому что быть естественным – это последний цветок религии. Сахадж Самадхи. Естественное просветление. Ты в мире, но даже там ты не естественен. Ты очень сложен. Ты одно, а показываешь что-то другое. Ты одно, а говоришь что-то другое. Ты идешь в храм, но и там ты неестествен. И там ты проливаешь фальшивые слезы. И там ты не снимаешь маски. И там, когда ты поклоняешься или молишься, в этом нет ни подлинности, ни естественности. Везде одно лицемерие. Везде один обман. Везде ты пытаешься изобразить что-то такое, что на самом деле не ты. Естественность означает, что где бы ты ни был, ты есть. Теперь ты ничего не прячешь и ничего не изображаешь. Если ты хорош, ты хорош. Если ты плох, ты плох. Если ты красив, ты красив. Если ты уродлив, ты уродлив. Во всем, чем бы ты ни был, есть гармония. Ведь ты узнал, что быть естественным значит быть единым с божественным. Чем более ты неестествен, тем дальше от него. Чем больше ты пытаешься кем-то быть, тем дальше уходишь от собственного подлинного существа. Лао Цзы говорит: «Никто так не необычен, как обычные». Они так обычные, что не знают, обычны они или нет. Кто-то спросил дзенского мастера Бокудзю: «После того, как ты стал просветленным, что было твоей духовной практикой?» Бокудзю сказал: «Я рублю дрова в лесу, я ношу воду из колодца. Когда я голоден, я ем. Когда я хочу спать, я сплю. Ничего больше». Но этого достаточно. Это значит быть естественным. Тебе это трудно, тебе будет тяжело это понять. Из-за вашего эго вы создали облако славы вокруг ваших так называемых святых. Это из-за вашего эго. Их руки должны творить чудеса. Из их рук должны выходить амулеты. Вы не можете принять святых, вначале не превратив их в фокусников. И если они станут вашими святыми, им придется согласиться быть фокусниками. Это взаимный сговор. Ты говоришь: «Пока ты не готов быть фокусником, я не признаю тебя святым». И если кто-то хочет, чтобы ему поклонялись, он должен стать фокусником. Тогда между ним и тобой воцарится гармония. Ты уже фальшив. И те, кого ты выбираешь себе в гуру, соглашаются с твоими условиями. Вы уже лицемеры, и вы делаете лицемерами своих гуру. В этом мире удивительнее всего то, что редко ученики следуют гуру. Чаще всего гуру следует ученикам. Вы диктуете правила. Как гуру должен себя вести, как поступать, когда ему вставать, когда ложиться спать, что он должен есть, что он должен пить. Вы это диктуете. Ученики сами определяют поведение джайнских монахов. Один святой джайнский монах захотел встретиться со мной. Он написал в письме: «Я очень хочу встретиться с тобой, но ученики мне не позволят». «Твои ученики не позволят тебе ко мне прийти? Это уже слишком. Ученики не позволяют мастеру прийти». «Какая же может быть причина?» Я сказал ему: «Посмотри глубоко. Ученики не могут тебя остановить. Должна быть другая причина. Есть условия. Условия, которые они тебе поставили. Если ты согласишься с нами, мы согласимся с тобой. Пока ты следуешь нам, мы твои ученики. В тот день, когда ты перестанешь нам следовать, все кончено». И я сказал: «Ты слаб. Ты стал гуру так дешево. Ты хочешь прийти ко мне учиться медитации? И у тебя не хватает храбрости даже на поиск медитации. Твои ученики говорят – Нет, потому что ученики думают, если наш мастер пойдет учиться медитации еще кому-то, зачем мы принимаем его как гуру? Поэтому перед учениками гуру должен показать, что медитирует. Он будет учить их медитации, сам ничего не зная о медитации. И этому монаху не хватает храбрости или искренности в жизни пойти на поиски медитации. Если нужно, ради поиска медитации он должен отбросить свой статус гуру. Ты научишь мир отрекаться от денег, а за что ты держишься сам? Я сказал ему, отбрось это. Медитация лучше. Ты снова найдешь последователей. И какая проблема, если у тебя вообще не будет последователей? Пришел ответ. Ты не знаешь, что я стал саньясином в детстве. Я не образован и не могу зарабатывать на жизнь. Я не работал 40 лет. Если я оставлю своих последователей, мне придется трудно. Теперь это стало способом добычи пропитания и крова. Ни ты, ни гуру, ни они не ученики. Они знают, что они твои хозяева, потому что кормят тебя. И ты тоже это знаешь. Они дают тебе еду, и если ты сидишь над ними, это только представление. Ты советуешь другим отречься от мира, но сам не можешь даже набраться храбрости и отречься от этой защищенности. Может быть, тебе придется рыть канавы на дороге, но, по крайней мере, ты будешь зарабатывать свою еду. Многие зарабатывают на жизнь таким образом, но тебе не хватает храбрости. Ваши гуру стали бессильными, в них не осталось никакой силы, они совершенно беспомощны. Вы держите их над собой, но они только марионетки и нити в ваших руках. Они танцуют, когда вы заставляете их танцевать. Они говорят, когда вы заставляете их говорить. Быть естественным значит, что теперь нечего изображать. Ты счастлив таким, какой ты есть. И в тот день, когда ты счастлив и доволен своим существом и поглощен своей природой, в тот день ты поглощен божественным. В тот день рыба находит океан. Океан был всегда. Дело было только в том, чтобы стать с ним одним. Когда рыба знает себя, она знает океан. Потому что действительный факт в том, что рыба есть океан. Чем более ты естествен, тем более ты становишься сиддхой, тем, кто достиг. Быть естественным значит состояться. Но ты хочешь прославить свои достижения. Ты хочешь, чтобы случились чудеса. Люди приходят и говорят, если ты совершишь какие-нибудь чудеса, к тебе придут миллионы людей. Что мне делать с этими миллионами людей? Я не фокусник. Они говорят, нет. Мы говорим это потому, что миллионам людей это принесет пользу. Может быть, миллионам это принесет пользу, может быть, нет. Но для меня это будет вредно. Если это вредно для меня, как я могу принести им пользу? Естественно, что когда ты становишься простым, на идиотов ты не будешь производить впечатление. Лишь те, кто сам движется к простоте, будут интересоваться тобой. Чтобы производить впечатление на идиотов, нужны особые методы. Если их глупые умы удовлетворены, это их впечатляет. Это случалось много раз. Каждый день, путешествуя по этой стране, я сталкивался со многими идиотами. Даже если я что-то отрицал, они не готовы были это принять. Один человек схватил меня за ноги и сказал, «Дай мне стакан воды из твоих рук. Я уверен, что желудочная боль, от которой я страдаю 7 или 8 лет, будет исцелена прикосновением твоих рук». Я сказал, «Сначала пойми, что у меня самого болит желудок. Я пью воду своими руками, но он не исцеляется». «Как ты исцелишься?» «Если нужна помощь, я вызову врача». отбрось эту идею. Но чем больше я отказывался, тем больше он думал, что я не хочу его благословить. И держал мои ноги еще крепче. Он говорил: «Я умру, а отсюда не уйду». «Я уверен, чем больше ты отказываешься, тем более я уверен, что в этом что-то есть». Я увидел, что эффект обратный. Его вера возрастает. И в вере есть опасность. Если эта вода его излечит, это опасно. Если она его не излечит, нет проблем, дело закрыто. У тебя продолжает болеть желудок, я иду домой. Но если он исцелится, чего я побаивался, это создаст настоящие проблемы. Я решил, что лучше дать ему воды, но случилось то, чего я боялся. Выпив ее, он сказал: «Боже мой, боль исчезла». Этот человек идиот. Его боль ложная. Я не говорю, что он не страдает. Он действительно страдал 8 лет. Но его страдание было воображаемым. Через 2 года, когда я снова приехал в этот город, мне сказали, что он творил чудеса. Он бережно хранил стакан, который я ему дал, и стал давать воду из этого стакана другим людям. А мне он сказал: «Твоей милостью многие люди излечены». Вот это глупый ум. Сначала он создает болезнь, потом с той же глупостью создает и лекарство. Он начинает делать воображаемые вещи. Эго – причина всех болезней. Люди приходят и говорят: «Мы видели ауру вокруг тебя». Может быть, это какие-то проблемы с глазами? Может быть, оптическая иллюзия? Или, может быть, ты видел слишком много изображений святых в календарях с нарисованными вокруг них аурами? Может быть, это впечаталось в твой ум слишком глубоко, и ты спроецировал это? Но, пожалуйста, не впутывайте в это меня. Тогда ты говоришь: «Но как мне тебе поверить? Я видел это своими глазами». Ваши глаза слепы. Какая гарантия в том, что вы видите? Но если я это отрицаю, они не готовы согласиться, потому что они могут склониться к моим ногам, только если увидят вокруг меня ауру. Это условие их эго. Если они не видят ауры, какой смысл кланяться мне? Они могут стать моими учениками только если доказано, что я необычный мастер, что у меня в руках появляется пепел, амулеты, швейцарские часы. Только тогда их эго будет удовлетворено. Есть определенный разряд идиотов, и эта толпа идиотов навязывает свою глупость даже своим гуру. Я называю мастером только того, кто не допускает никакого навязывания. Лишь тогда он может вам помочь. Лишь тогда он может ввести вас в состояние запредельности. Он может вас вывести из-за пределов сомнения. Хотя гуру легко и удобно говорить, что все, что вы говорите, правильно, потому что тогда не будет проблемы ни у него, ни у вас. Оба вы партнеры в этом ложном сне. Ваш мир уже ложен, и вы создаете ложных гуру из своего мирского ума. И с этими фальшивыми гуру вы ожидаете осознать истину? Ищи естественного, потому что в нем скрыто божественное. Оно совершенно естественно. Оно естественно, как растения, птицы, животные, луна, звезды, горы и водопады. Если ты находишь кого-то, кто естествен, не покидай его присутствие. Не беспокойся о его ауре и не ожидай от него никаких чудес. Милостью моего мастера Чарандаса все сомнение исчезло. Все слова и аргументы рассеяны. Сахаджа осталась естественная. И тогда ты приходишь к естественному бытию. Будь естественным, будь грациозным. Если ты становишься естественным, ты становишься правдивым. Понимай слово «естественное» как синоним божественного. Если нет твоей неестественности, нет никаких болезней, нет никаких обманов, нет никакой сансары, колеса жизни и смерти. В тот день, когда ты становишься естественным, в твоей жизни будет дождь нектара, дождь без облаков. Дайя говорит, когда видишь, ум охватывает безмерная радость. Ты просто становишься естественным, и тогда нет ни малейшего промедления. Ты становишься естественным, и вот бесконечный свет, без освещения. Тогда есть бесконечный свет, который ничего не освещает. Это свет без источника. Он ниоткуда не приходит, он всегда есть. Он вечен. И это дождь без облаков. Никаких облаков не видно в небе. И идет ливень. Изливается нектар. Потому что нектар – это природа существования. Ум охватывает безмерная радость. И ты танцуешь, охваченный радостью, потому что не осталось никакого отчаяния. Отчаяние было в твоей слепоте. Отчаяние было в твоем эго, в твоей неестественности. Это ушло. Дайя говорит, когда видишь, ум охватывает безмерная радость. И теперь, видя благодать, истину всюду вокруг, ты танцуешь, охваченная безмерной радостью. Ливень без туч. На сегодня хватит. Глава 10. Медитация. Душа преданности. Первый вопрос. Природа духовного поиска кажется за пределами моего понимания. Иногда все поиски кажутся тщетными, и в этот момент я переживаю глубокое расслабление. Но в следующий момент с такой же интенсивностью я чувствую, что цель далека, и даже само путешествие еще не началось. Разве таким должен быть духовный поиск? Истина близка, ближе самого близкого, и в то же время далека, дальше самого далекого. Она близка, потому что это твоя природа, и далека, потому что это природа всего существования. Капля – это океан, и в то же время не океан. Капля – это океан, потому что то, что есть капля – в большом масштабе есть океан. Капля не океан, потому что у капли есть ограничения. Но есть ли ограничения у океана? Однажды духовный поиск приводит тебя к точке, в которой кажется, что все достигнуто, и все же ничего не достигнуто. Если ты посмотришь на себя, то почувствуешь, что все достигнуто. Если смотришь на истину, ты чувствуешь, что путешествие еще даже не началось. И это хороший опыт. Это показывает, что ты достиг очень ценной точки. Те, кто чувствует, что все достигнуто, и одновременно не чувствуют, что ничто не достигнуто, используют эти достижения как питание для эго. Те, кто чувствует, что ничто не достигнуто, и одновременно не чувствуют, что достигнуто все, они испытывают разочарование эго. Если эго успешно, оно говорит, что все достигнуто. Если оно разочаровано, оно говорит, что все потеряно. Но язык эго – это либо достижение, либо утрата. Оно выбирает одно из двух. В мгновение отсутствия эго, когда ты становишься пустым, достижение и потеря имеют одинаковый смысл. Лишь тогда происходит опыт великой тайны жизни. Когда происходит этот опыт, не бойся. Назови его счастливым мгновением. Танцуй, будь полон благодарности. Ты можешь также почувствовать, что путешествие даже еще не началось. Прекрасно чувствовать это, потому что как может начаться путешествие к Божественному? Все, что начинается, должно прийти к концу. Когда ты начинаешь путешествие к Божественному, это означает, что ты заинтересован в том, чтобы довести его до конца. Начиная путешествие, ты тем самым устанавливаешь ему предел. Ты начал с одного конца, а другой достигнешь в какой-то день. Это только вопрос времени. Но ты, несомненно, устанавливаешь предел божественному. Если ты чувствуешь, что прибыл, тогда, может быть, ты к чему-то и прибыл, но это не божественное. То, что ты держишь в кулаке, не может быть запредельным. То, что можно держать в кулаке, в словах, в пределах ума, то, что становится твоим опытом, не может быть божественным. Это может быть твое воображение или умственная концепция. Это может быть Кришна, Христос, Будда или Махавира, плод твоего воображения. Это может быть твоя философия и теория души, вселенской душе и брахмане, но не истина. Истина уже достигнута. И никогда не бывает так, что ты чувствуешь, что полностью ее познал. Ты можешь испытать ее вкус, но голод никогда не кончается. По мере удовлетворения голода он становится все сильнее и сильнее. Точно так же, если кто-то льет гхи, очищенное масло, в огонь. С одной стороны, кажется, что жажда огня удовлетворена. С другой, что эта жажда все время растет. Именно поэтому влюбленный в божественное кажется абсолютно безумным. С одной стороны, он говорит, что божественное здесь и сейчас, а с другой совершает усилия, чтобы его достичь. Мирскому человеку это кажется нелогичным. Если божественное уже достигнуто, прекрати все эти разговоры о том, чтобы его достичь. И если это твоя внутренняя природа, его никогда нельзя найти. Как ты можешь найти то, чем не являешься? Мирским людям религиозный человек кажется абсолютно безумным. Он пытается достичь в будущем того, что, как он говорит, у него уже есть. Или пытается достичь того, чего нельзя достичь полностью. Он отправляется в путешествие, которое, кажется, имеет начало, но не имеет конца. Когда ты начинаешь переживать такие мгновения, чувствуешь, что тебя окружает этот аромат, будь счастлив, что у тебя есть оба эти чувства. Не выбирай. Ты можешь сказать, ты уже достигнут, и в то же время тебя нужно искать. Великий американский мыслитель Альфред Уайтхед произнес очень ценные утверждения. Я сообщу вам некоторые из них. Первое. Религия – это поиск, который кажется нескончаемым. Религия – это надежда, которая кажется полярной звездой где-то в далеком небе. Она приглашает, но ты никогда не достигаешь ее. Религия кажется такой непостижимой, что каждый, кто ее постигает, также чувствует, что понять невозможно. Она таинственна. Именно поэтому религия называется таинством. Если ты попытаешься ее разгадать, будешь разгадан ты, но ее разгадать ты не сможешь. Ты станешь расслабленным, ты станешь совершенно необремененным, ты будешь танцевать в предельной радости, но тайна останется тайной. И если это слишком беспокоит тебя, позволь мне сказать, что в тот день, когда ты исчезнешь, будет еще больше тайны, и не останется никакого ищущего, и ничего, кроме тайны, которую ты воспринял, начав путешествие. В тот день тайна проявится тотально. В тот день тайна будет изливаться отовсюду. Наука разрушает тайну. То, что познает наука, познано навсегда. Исследование закончено. И все же религия всегда открывает новые двери к тому, что мы уже знаем. Мы можем пройти в одну дверь, и раскроется 10 новых. Дерево религии, его ветви и их ответвления продолжают разветвляться бесконечно. Человек входит в тайну религии, но никогда ее не покидает. Это событие прекрасно. Если ты чувствуешь это, прими это как милость божественного. Духовный поиск продолжается именно так. Второй вопрос. Ты сказал, что мышление препятствует видению, и что понимание тоже может быть препятствием. Есть ли место для мышления и понимания в реализации истины? Единственная функция мысли – это понять тщетность мысли. Единственная мудрость понимания – понять, что понимания недостаточно. Точно так же, как ты удаляешь один шип за другим, ты можешь удалить одну мысль за другой. Это можно сделать. Никто не может достичь истины мышлением. Мышление – это препятствие к переживанию истины. Если ты удалишь это препятствие, ты можешь сказать в определенном смысле, что мышление тоже помогло. Теперь препятствия больше нет, оно удалено. Это помощь именно такого рода. Обычные мыслители остаются запутанными в мыслях. Великие мыслители освобождаются от мышления. Когда мышление идет глубоко, вскоре становится ясно, что невозможно познать истину путем мышления. Подумай. Ты не знаешь Бога, у тебя нет опыта истины, нет никакого понимания о том, что такое жизнь. Что ты будешь делать в мышлении? Как ты будешь думать об этом? Как ты будешь думать об этой истине, которой ты совершенно не знаешь? Ты можешь повторять заимствованные писания, чьи-то слова, но можно ли назвать это мышлением? Это просто повторение. Как ты сможешь прибавить к этому что-то новое? Мышление никогда не оригинально. Мышление всегда старое и застывшее. Мышление никогда не ново и не может быть новым. Если я спрошу тебя о чем-то, чего ты не знаешь, как ты будешь об этом думать? Для мышления существенно знать. Если что-то уже познано, лишь тогда может начаться мышление. А если ты уже знаешь, какая необходимость думать? Какой смысл думать о том, что ты уже знаешь? А о неизвестном думать нельзя. Поэтому мышление похоже на жующего жвачку буйвола. Он пережевывает проглоченную траву, возвращая ее в рот. Мышление – это жвачка. Ты что-то читаешь в книге, что-то от кого-то слышишь, и теперь переживаешь это. Но не рождается ничего нового. Все мысли мертвы, из них не прорастает никакая жизнь. Бог – это непостижимое. Ты ничего не сможешь узнать путем мышления. Путь к познанию – не мышление. Отбрось мышление, отбрось все, чему научился. Забудь о том, что когда-нибудь слышал. Очисти ум от всего, что понял. Будь чистым, как зеркало, и смотри в лицо миру, без всякой ряби мысли на поверхности ума. Что бы ни отразилось в этом неподвижном зеркале, это образ предельного. Мышление может помочь уничтожить другие мысли. Я говорю с тобой. Все, что я говорю, станет для тебя мыслью. Хотя это мой опыт, это мое видение. Когда я что-то тебе скажу, это станет мыслью. Ты меня услышишь, и если эти мысли создадут препятствия, тогда своими словами я создаю препятствия. Но я говорю в надежде, что если ты поймешь, этот шип мысли извлечет другие шипы мысли, которые уже утвердились в тебе. Иногда яд необходим, чтобы нейтрализовать другой яд. Когда в теле есть инфекция, ты идешь к врачу, и он впрыскивает тебе вирус той же болезни. Когда в твое тело вводят вирус, все тело мобилизуется и готовится бороться с болезнью. Оно начинает сопротивляться. В самом этом усилии сопротивления ты уничтожаешь болезнь. Может быть, у тебя есть опыт колючки. Если тебе в ногу втыкается колючка, ты вынимаешь ее другой колючкой. Большинство аллопатических лекарств состоят из ядов. Болезнь – это яд, и чтобы ее уничтожить, нужен другой яд. Мышление – это препятствие. Чтобы его удалить, я даю тебе какие-то новые мысли. Используй их как колючку. Это не значит, что ты должен выбросить свои мысли и заменить их моими. Это было бы глупо. Тогда ты вытащил бы одну колючку и воткнул другую в ту же рану. Обе колючки должны быть отброшены. Мысли, которые твои, и мысли, которые я тебе даю. Выброси то и другое, чтобы стать безмысленным. В этом польза мышления, другой пользы нет. Его польза негативна. Разумный человек использует мышление для отрицания. Идиот, неразумный человек, использует мысли позитивно и из-за этого позитивного использования запутывается в мыслях. Ты можешь выйти за пределы, только используя мысли негативно. Третий вопрос. Ты сказал, что необходимо пройти через опыт жизни. Такие люди, как я, которые стали саньясинами, не пройдя через свет и тьму, взлеты и падения жизни, что будет с нами? Первое. Моя концепция саньясы не против мира. Поэтому, участвуя в моей саньясе, ты не уходишь от света и тьмы жизни. Напротив, мир был как жар горячего солнца. А теперь для тебя есть место и прохлада тени. Став моим саньясином, ты не выбыл из мира. Напротив, ты приобрел саньясу. Это поможет тебе понять правильно. Для тебя существовал только жар мира, а теперь я дал тебе также и прохладу саньясы. Ходи по этому жару, когда чувствуешь в себе силы, а когда устанешь, отдохни в тени. Я не отнимаю у тебя мир, я даю тебе медитацию. Я ничего у тебя не отнимаю, я только что-то даю. Поэтому у тебя даже больше возможностей опыта. Если бы ты только оставался в мире, у тебя были бы лишь опыты мира. Теперь у тебя будут и опыты саньясы. И когда ты освободишься от обоих, лишь тогда ты станешь настоящим саньясином. В уме ты по-прежнему думаешь, что саньяса против мира. Как бы я ни старался сказать обратное, все же тебе трудно понять, что и свет, и тьма – это игра одного и того же солнца. Тень приятна, жар неприятен, но зимой приятен жар и неприятна тень. Ты можешь понять, что свет и тень – как два крыла, но ты не можешь понять, что это игра одного и того же солнца. Из него рождается жар, из него рождается и тень. Помни, в тот день, когда свет исчезнет из мира, одновременно с ним исчезнет и тьма. Тьма не может существовать без света. Ночь не может существовать без дня. Вечер не может существовать без утра. Смерть не может существовать без рождения. Как может быть старость без молодости? Они взаимосвязаны. В них движется одна и та же энергия. Первое, что нужно понять, мир – это жар, и только жар. Беспокойство и еще большее беспокойство. Напряжение и еще большее напряжение. И понемногу это становится твоей второй натурой. Мулла Насреддин пришел в студию, чтобы сфотографироваться. Когда он сел, фотограф сказал: «Сэр, пожалуйста, отбросьте на мгновение напряжение, тревогу и беспокойство. Этот мертвый внешний вид, эту печаль. Потом вы можете вернуться в свое естественное состояние. Позвольте мне сделать фотографию, и можете возвращаться в естественное состояние». Это неестественное состояние стало естественным. Тревога должна быть неестественным явлением. Естественным должен быть покой. Можно понять, если беспокойство происходит в определенных ситуациях. Однако это беспокойство не должно быть стилем жизни. Но тот, кто остается только в мире тревог, напряжений, мыслей, проблем, сложностей, планов на будущее, поражений, борьбы, соревнования, противостояния, ревности, зависти, жадности, желания, гнева. Постепенно он забудет, что бывают и мгновения радости. Поэтому, если я дам тебе тень, отняв жар, эта тень будет неполной, потому что глубокий опыт тени случается лишь тогда, когда ты возвращаешься с жара, усталый и изнуренный. Если ты все время сидишь в тени, даже тень не принесет облегчения. Когда ты возвращаешься домой, усталый и изнуренный, даже хижина ощущается как дворец. Именно поэтому я говорю, не беги от мира. Да, попытайся создать тень медитации, чтобы когда ты устанешь, ты мог погрузиться в медитацию. Когда ты возвращаешься, беспокойный и встревоженный, ты сможешь отдохнуть под крышей медитации. Первое. Я не отнял у тебя мир. Я дал тебе нечто большее. Именно поэтому я часто говорю, что древние пророки учили не отречению, но глубокому наслаждению жизни. Забудь обо всех остальных. Я, несомненно, учу великому наслаждению. Я говорю, что Богом можно наслаждаться. Если ты наслаждаешься только миром, ты ничем не наслаждаешься. Ты начал запутываться в грязи и мусоре. Ты поднимаешь камни и гальку, когда рядом есть бриллианты и изумруды. Ты продолжаешь пить воду из грязной реки, когда рядом течет чистый горный родник. Дело только в том, чтобы открыть глаза, протянуть руку, встать и немного пройтись. И ты найдешь источник кристально чистой воды. Ты сидел в грязных канавах и пил из них воду. Мир – это грязная канава, набитая людьми. И многие купаются в ней. В ней плавает грязь многих людей. Медитация – как высокогорный водопад в Гималаях. Я не отнимаю у тебя твою грязную канаву, потому что отнимать ее бессмысленно. Если твоя привычка все пачкать не прекратится, ты сделаешь грязным и гималайский водопад. Пока ты не сделаешь его грязным, ты не поймешь, что из него стоит пить. Человек шел по улице. Он упал и потерял сознание. Был жаркий полдень. Солнце стояло в зените. Вокруг собралась толпа. Улица была в районе торговцев благовониями. Лавочнику стало жалко этого человека, и он прибежал с самым дорогим своим ароматом, потому что аюрведа говорит, что если бессознательность очень глубока, и человек не может из нее выйти, если его встряхнуть, он очнется, если вдохнет очень сильный запах. Он принес сильный запах, очень ценный, капля которого стоила 1000 рупий, и поднес его к носу человека. Человек пошевелился, но не пришел в сознание. Вместо этого, казалось, он стал проявлять признаки сильного беспокойства. Вокруг собралась толпа. Кто-то сказал: «Подождите, так вы его убьете». «Я его знаю. Подождите. Этот аромат ему ничем не поможет». Возле потерявшего сознание лежала корзина с грязным куском ткани. Этот человек попросил воды, разбрызгал ее по грязной корзине и поднес к лицу пострадавшего. Человек глубоко вдохнул и пришел в сознание. Он был рыбаком, который возвращался домой с рынка, где продавал рыбу. Его корзина пахла рыбой. Это был единственный запах в его жизни, который он воспринимал как аромат. Это был его любимый запах. Он был ему знаком. Он встал и сказал: «Брат, если бы тебя здесь не было, эти люди убили бы меня. Не знаю, сколько я был в лапах этих негодяев. Они заставили меня вдыхать такие отвратительные запахи, что все мое существо содрогалось. Я хотел закричать, но не мог. Я не мог издать ни звука. Я хотел сделать жест руками, но не мог, потому что был без сознания. Эти негодяи подносили к моему носу странные запахи. Как хорошо, что ты пришел и дал мне понюхать рыбу, и я пришел в себя». Если ты бежишь от мира, пока еще не зрел, пить из гималайских источников будет невозможно, если только сначала ты не сделаешь их грязными. Я не отнимаю у тебя мир. Я не отделяю тебя от него. Напротив, мое усилие здесь в том, чтобы подвести гималайский поток в мир, туда, где находишься ты. И ты должен уметь различать. Это грязная канализация, а это чистый поток. И такой выбор должен делаться не из жадности, но из понимания, из знания. Медленно, постепенно ты разорвешь этот порочный круг. Ты разовьешь вкус и начнешь распознавать чистую воду. Ты начнешь наслаждаться ароматом. Ты научишься узнавать тухлые запахи канав. Поэтому не говори, такие люди, как я, которые стали саньясинами, не пройдя через свет и тьму, взлеты и падения жизни, что будет с нами? Было бы правильно и спросить, что бы было, если бы мы не стали саньясинами? Я за то, чтобы испытать все. Я за то, чтобы пережить все опыты. Настолько, что даже если в уме возникает желание сделать что-то неправильное, сделай это. Тебе придется страдать от последствий. От этого я не могу тебя спасти. Если хочешь злиться, злись. Если хочешь двигаться в секс, двигайся в секс. Если хочешь быть жадным, будь жадным. От последствий придется страдать тебе. Ты не можешь этого избежать. Тебе придется страдать. Но если есть желание потакать, потакай. Потому что если ты этого не сделаешь, семя желания останется в тебе. И это будет привлекать тебя снова и снова. Непрожитые желания хуже прожитых. Все, что не прожито, имеет более сильную хватку, чем прожитое. Когда ты пережил, познал и понял, ты свободен от этого. Поэтому узнай мир правильно. Спешить некуда. Познай рыночную площадь правильно, чтобы в тот день, когда ты повернешься к ней спиной, ты даже не вспоминал о ней. Чтобы не было желания оглядываться назад. Не должно быть желания оглянуться даже раз. С этим должно быть полностью покончено. Это достижение не происходит волевым решением. Это достижение случается в глубоком опыте, познавании. Такое понимание осеняет тебя только когда ты это прожил. Потому что однажды ты подумаешь, что ценного во всем этом мусоре. И не потому, что я это говорю, не потому, что это говорит Сахаджу или Кабир, Веды или Упанишады. Ты узнаешь это. Эти Упанишады возникнут в тебе. Эти Веды будут твоими собственными Ведами. Ты узнаешь, что все это тщетно. Ты видел жизнь, ты испробовал ее со всех сторон и не нашел ничего, кроме страдания и яда. В тот день яд выпадет у тебя из рук. В тот день твоя саньяса будет результатом опыта мира, не отречением от него. В тот день твоя саньяса будет не против мира. Прежде этого саньяса останется противостоящей миру. Как бы я ни объяснял. Ты чувствуешь, что делаешь что-то другое. В тот день, когда ты узнаешь, что мир исчез, и исчезла саньяса, в тот день, когда со всей двойственностью будет покончено, только в тот день случится настоящая саньяса. Тогда ты выйдешь за пределы обоих. Тогда ты испытаешь на опыте, что и жар, и тень принадлежат одному и тому же солнцу. Тогда ты узнаешь, что мир и саньяса – это игры ума, одного и того же эго. В этот день ты совершишь прыжок и освободишься от них обоих. Человек, который свободен от мира, свободен и от саньясы. Это покажется тебе несколько трудным для понимания, потому что не соответствует математике и логике. Ты думаешь, что саньясин – это тот, кто отрекся от мира. Если ты спросишь меня, я скажу, что для того, кто отбросил мир, отброшенный саньяса. Точно так же, когда проходит болезнь, ты отбрасываешь лекарство. Если болезнь прошла, а ты продолжаешь носить с собой лекарство, люди назовут тебя сумасшедшим. Ты скажешь, болезнь прошла, у меня больше нет туберкулеза, но я буду носить с собой эти лекарства в бутылочках. Я собрал все рецепты и сделал из них священное писание в бархатном переплете и с золотой лентой. Теперь я буду носить его с собой. Я сохраню бутылочки и рентгеновские снимки, хотя болезнь не прошла. Мир прошел, а ты все еще носишь с собой саньясу? Ты что, сумасшедший? Если ты встретишь такого сумасшедшего, скажешь ли ты, что болезнь прошла? Теперь он стал жертвой худшей болезни. Туберкулез был и то лучше. По крайней мере, он был излечим. Кто теперь излечит эту болезнь? Эти снимки и рецепты. Это одержимость рецептами и бутылочками. Пустыми, полными, полупустыми, старыми бутылочками. Кто теперь освободит тебя от них? От них нет лекарства ни в одной медицинской книге. Но, к счастью, этого не происходит. Когда болезнь излечена, ты прекращаешь принимать лекарства. В тот день, когда болезнь проходит, ты выбрасываешь лекарство в окно. Саньяса – это лекарство от болезни, называемое мир. Когда мир исчез, затем сходить с ума и сохранять саньясу не обязательно. Да ты и не сможешь ее сохранить. Сохранить саньясу? Она должна исчезнуть вместе с миром. Она была другой стороной той же монеты. В тот день, когда нет ни того, ни другого. Если ты спросишь меня, я скажу, что случилась настоящая саньяса. Настоящая саньяса за пределами саньясы. Она трансцендирует сама себя. А ты спрашиваешь, пожалуйста, скажи нам, что будет с нами? Если ты войдешь в саньясу глубже, ты будешь растворен, исчезнешь, будешь стерт. Останется лишь предельное. Тебя не останется. Если ты сбежишь до этого времени, ты сохранишься и не познаешь предельного. Все это усилие в том, чтобы тебя утопить. Если ты влюбишься в меня, это тебя утопит. Ты будешь стерт. Я не позволю тебе сохраниться как эго. Я применю все средства, чтобы потопить твою лодку в реке, потому что эго – это препятствие. Если ты доберешься до берега, ты снова создашь мир. Ты не знаешь ничего другого. Если случится так, что ты утонешь посреди реки, знай, что доберешься до такого берега, на котором больше не сможешь создать мир. Лишь те, кто готов утонуть, могут быть связаны со мной. Те, кто хочет спастись, почувствуют во мне огромную опасность. Для них есть другие места, другие люди, которые дадут им методы спасения. Я даю тебе метод исчезновения. Я учу этой смерти, потому что знаю, что лишь когда ты умрешь, когда ты исчезнешь, на тебя не зайдет великая жизнь. Лишь тогда океан не зайдет в твою каплю. Что будет тогда? Ты исчезнешь. Ты не спасешься. Если ты мне это позволишь, ты исчезнешь. Если ты сбежишь с полдороги, это твое несчастье. Четвертый вопрос. Сахаджу говорит, что садхана, то есть духовная практика, должна быть тайной. Мир не должен знать. Ты говоришь то же самое, но мы показываем ее, нося саньясинскую одежду и малу. Пожалуйста, поясни это. Человек – это такая болезнь, что если ему помочь с одной стороны, это повредит ему с другой. Если ему помочь с другой стороны, хуже станет с первой. Когда Сахаджи говорит, что мир не должен знать, болезнь излечена с одной стороны, но с другой усилилась. Пойми обе стороны. Человек на самом деле не заинтересован в духовных практиках. Он только хочет показать, что ими занят. Это часть человеческого эго. Если есть возможность показать это, ничего не делая, это очень дешево. Медитировать трудно, но перебирать четки легко. Что общего имеет медитация с перебиранием четок? Четки ты можешь перебирать очень легко. В медитации же будет трансформирована вся твоя жизнь. Тогда медитация случится внутри, и никто даже об этом не узнает. Поэтому радость, которую могло бы почувствовать эго, если бы люди подумали, что ты великий медитирующий, будет невозможно. Медитацию трудно испытать. И удовольствие от того, что люди знают о тебе как о медитирующем, не произойдет. Но с четками произойдет и то, и другое. И не нужно давать себе труда медитировать. Просто возьми в руки четки и продолжай перебирать. И новость о том, что ты великий медитатор, распространится во всей округе, во всех соседских городах. Некоторые люди делают специальную сумочку, чтобы класть туда руку и перебирать четки внутри. С ней удобнее. Тогда даже если ты не повторяешь молитв, никто об этом не узнает. И люди думают, наверное, он пользуется четками, если носит их в сумке. Иногда он их перебирает, и ты не знаешь, действительно ли он их перебирает или делает что-то другое. Ты не уверен, правда ли он повторяет имя Бога? Рама, Рама. Потому что четки в руке скрыты в сумочке, и он продолжает без конца. Может быть, он не считает бусины. Может быть, он просто шевелит рукой. Но люди все равно считают его великим медитирующим. Тысячи и тысячи людей заинтересованы в том, чтобы показать, что они в духовном поиске, хотя не имеют никакого настоящего интереса к поиску. Мудрецы, такие как Сахаджо, говорят, но мир не должен знать. Делай что-то, чтобы никто об этом не знал, потому что если ты только показываешь, ничего не происходит внутри. Пусть знают лишь ты и Бог. Этого достаточно. Это дело между тобой и Богом. Не нужно объявлять об этом посреди рынка. Не нужно бить в барабаны. Если хочешь повторять «Рама, Рама», повторяй. Но нет необходимости устанавливать микрофон и производить шум 24 часа и делать жизнь соседей невозможной. Здесь, в Индии, когда человек 24 часа повторяет Писание, он делает это в микрофон. Таким образом он наслаждается, мучая соседей под прекрасным предлогом повторения имени Рамы, чтобы никто ничего не мог сказать. Трудно что-то возразить против религии. Никто не может даже сказать: «У наших детей экзамены, не поднимайте такого шума». Экзамены – мирское дело, а детям принесет пользу повторение имени Рамы. Он поможет им сдать экзамен. Подняв столько шума на пути, эго получает большое удовлетворение. Поэтому Сахаджа сказала: «Нет, это дело между тобой и Богом. Бог не глухой». Нет необходимости устанавливать звукоусиливающую систему. Даже губы не должны двигаться. Почему не должны двигаться губы? Диалог может произойти от сердца к сердцу. Но тогда человек подхватывает другую болезнь. Люди, которые ничего не делают, лентяи, бездельники, бездарности. Если спросить их, они скажут: «Мы даже не двигаем губами. Мы говорим с Богом от сердца к сердцу. Разве нужно показывать это другим? Мир не должен знать, это должно быть в тайне». Они только скажут, что это должно быть в тайне, Они не скажут больше ничего. Они скажут, именно поэтому мы не носим оранжевое, чтобы никто не знал. Мы не берем в руки четки, чтобы ни перед кем ничего не изображать. Мы остаемся в лавке, зарабатываем деньги, но внутри продолжается общение сердец. Это второй вид хитрости. Либо ты показываешь, что ты религиозный человек, каким на самом деле не являешься, либо притворяешься, что ты религиозен внутри, и поэтому об этом никто не знает. Люди первого типа будут осуждать других за то, что они не ходят в храмы, не поклоняются. Они не религиозны, они будут страдать в аду. Люди второго типа будут осуждать первых, говоря: «Так ты носишь оранжевое, носишь малу. Это показное представление. Ты попадешь в ад». Оба состояния больны. Теперь я перед дилеммой. Кого из них я должен поддерживать? Если я скажу тебе, делай это молча, ты будешь счастлив, потому что тогда не будет проблем. Тогда вообще не нужно будет ничего делать. Ты можешь быть саньясином, сидя молча или вообще ничего не делая. Тогда нет никаких проблем. Кто узнает? Это на руку твоей хитрости. Если я скажу тебе, делай это громко. Скажу, что все должны видеть и знать, что ты делаешь внутри. Говоришь ты деньги-деньги или рама-рама. По крайней мере, пусть это будет заметно. Ты скажешь, тогда люди узнают, а мудрецы говорят противоположное. Тогда я решил сделать нечто наполовину внешнее, наполовину внутреннее. Вы носите оранжевое и малу снаружи. А медитация и саньяса продолжается внутри. Вас нужно спасти от обеих болезней. Ты такой неподлинный и хитрый, что можешь найти способ схитрить во всем. Поэтому я решил, что некоторое представление приемлемо, нет проблем. Когда будет нужно, оранжевую одежду можно будет отбросить. Сколько времени это займет? Не пройдет и секунды. Когда я почувствую, что пришло время, я попрошу вас ее отбросить. Сколько времени потребуется, чтобы бросить малу в океан или в колодец? Это не трудно. Она тебя не связывает. Но прямо сейчас нужно и кое-что показное снаружи, чтобы у тебя не вышло, не было шанса быть ленивым, чтобы тебя не поймала эта лень. Один друг принял саньясу. Он сказал: «Я пьяница. Подумай немного, прежде чем дать мне саньясу». Я сказал: «Если бы я думал, прежде чем давать саньясу, я не дал бы ее никому». Тогда я был в такой же ситуации, как и один из моих профессоров. У меня был профессор философии, который никогда не проверял экзаменационные работы. Он говорил: «Если я их проверю, никто не сдаст». И это так и было. Если действительно тщательно проверить, а предмет был философия, было бы очень трудно сдать этот экзамен. Поэтому он ставил оценки, не проверяя, с закрытыми глазами. 10, 15, 20, просто придумывая оценку. Я был его студентом, и он давал мне эти бумаги. Я был студентом первого курса и проверял работы студентов второго. Он давал их мне, чтобы я ставил оценки. Он говорил: «Если я оценю эти работы, никто не пройдет экзамен. Единственный способ позволить студентам его сдать – это ничего не проверять». И я сказал этому саньясину, что если я буду слишком вдаваться в детали, то никому не смогу дать саньясу. И я решил не беспокоиться об этом. Кто бы ни пришел, я дам саньясу каждому. Ты пьешь алкоголь? Нет проблем, можешь продолжать пить. Пусть это тебя беспокоит. Почему я должен беспокоиться? Пьяница принял саньясу. Что в этом плохого? В любом случае, только больной пойдет в больницу. Только больной будет искать лекарства. Только плохой хочет быть хорошим. Если я поставлю условие, что сначала ты должен отбросить плохое и стать хорошим, и тогда я тебе дам саньясу. Это будет значить, что лекарства получат только те, кто уже выздоровел. Поставить такое условие было бы слишком жестоко. Ты пьешь алкоголь. Это твоя проблема. Я даю тебе саньясу. Пьешь ты или нет после того, как стал саньясином, это твоя забота. Давать или не давать саньясу, пьянице, это для меня не проблема. Я просто ее даю. Насколько я вижу, вы все пьяницы. Кто-то пьет обычный алкоголь. Кто-то другой пьет алкоголь власти. Кто-то еще пьет алкоголь денег. Или еще какой-нибудь алкоголь. Каждый пьян. Потому что у каждого заплетаются ноги. Поэтому я даю вам саньясу. И не думаю об этом. Он пришел ко мне через 8 дней и сказал: «Теперь ты для меня все усложнил. Теперь я боюсь идти в винный магазин, потому что люди косятся. Оранжевая одежда, свамиджи, почему ты здесь?» Он сказал: «Вчера мне пришлось солгать. Я сказал им, что пришел проверить, кто в округе пьет, а не за тем, чтобы что-то купить себе. И мне пришлось вернуться домой с пустыми руками, ничего не купив». Если ты в оранжевой одежде и с смолой на шее становишься в очередь в кино, кто-то тебе поклонится, кто-то коснется твоих ног. Тебе придется убежать. Это будет проблемой. Эта одежда немного выведет тебя из лени и даст тебе шанс помнить. Будет напоминание: «Я посвящен саньясу». Снова и снова ты забудешь, потеряешь, и тогда другие тебе напомнят. Кто-то уважительно приветствует тебя, кто-то поклонится. И Индия странная страна, ей все равно. Если на тебе любая оранжевая одежда, все будут касаться твоих ног. Это очень эффективное средство. Индия тоже осознала тот факт, что саньясину нужно напоминать, чтобы он был достоин уважения. Это глубокая алхимия, в этом есть секрет. Вот этот секрет. Мы уважаем тебя, потому что ты достоин уважения. Теперь попытайся быть достойным этого уважения. Куда бы ты ни пошел, ты всегда найдешь кого-то, кто разбудит, встряхнет тебя. Даже если ты стоишь перед зеркалом, оранжевая одежда и мала напомнят тебе. Прямо сейчас ты в глубоко бессознательном состоянии, и эти небольшие средства напоминания будут полезны. И будет совершенно нетрудно их отбросить. В любой день я могу сказать: «Достаточно, отбросьте это». Сначала ты отбросил мир, теперь отбрось и саньясу. Выпрыгни из всей этой чепухи. Немного снаружи, немного внутри. Медитация для внутреннего примирения, одежда для наружного. Одежда только для наружного применения, медитация внутри. Мала снаружи, любовь внутри. Имя снаружи, безымянное внутри. Насколько я знаю, если бы внутреннее и внешнее действительно были двумя разными вещами, мы могли бы их разделить, но они не отдельны, они вместе. Где кончается внешнее и начинается внутреннее? Все пересекается с нахлестом, все объединено. Твое внешнее – это также и внутреннее, а внутреннее выходит наружу. Так покрась их в один цвет. Пусть огонь медитации горит внутри, и пусть цвет огня будет твоим внешним цветом. Это будет хорошо. Именно поэтому я согласен с Сахаджо. Мир не должен знать. Зачем с кем-то говорить о медитации, питая ее внутри? Но эта одежда не медитация. Одежда – это мир. В любом случае тебе придется носить какую-то одежду. Сейчас ты носишь одежду мирского человека. Я предлагаю тебе носить одежду саньясина. Если хочешь выбрать одежду, лучше одежда саньясина. Если ты готов ходить голым, я согласен. Отбрось даже одежду Санисина. Но тебе придется что-то носить. Ты выберешь какой-то цвет, какой-то стиль. Тебе придется где-то находиться, в храме или в доме. Человек должен где-то быть. Поэтому, если он должен где-то быть, я скажу, будь в храме. Зачем быть в доме? Или если ты можешь превратить дом в храм, это тоже красиво. И я создал мост между ними. Нет необходимости отделять внешнее от внутреннего. Каким бы ни было внутреннее, спрячь его. Каким бы ни было внешнее, не нужно его рекламировать. Когда ты носишь оранжевую одежду, не нужно ходить и звонить в колокола. Но если кто-то на тебя смотрит, не нужно и прятаться. Отскакивать за угол, чтобы тебя никто не видел. Будь естественным. Этого достаточно. Пятый вопрос. Пожалуйста, пролей немного света на взаимосвязь благодати и того, чтобы быть ее достойным. Быть достойным недостаточно, но человек не может принять благодать, не будучи достойным. Ты принимаешь благодать не только потому, что достоин. В этом сложность. Это нужно понять немного глубже. Быть достойным значит, что тебе это причитается. Но с идеей о достоинстве вмешивается эго. Я достоин, я этого заслуживаю. Когда ты чувствуешь, что достоин, вскоре ты выставишь требования. Если ничего не получишь, начнешь жаловаться. Если ты получаешь, ты неблагодарен, потому что чувствуешь, что заслужил это. Во время смерти Кабир сказал: «Я отказываюсь умереть в Каши, доставьте меня в Магар». Было поверье, что даже осел, если он умирает в Каши, достигнет освобождения, мокши, небес. И даже просветленный человек, если он умирает в Магаре, в следующей жизни становится ослом. И Кабир сказал: «Я умру в Магаре». Почему он так захотел? Кабир сказал: «Если я достигну освобождения только потому, что умер в Каши, где же тогда милость Бога?» Это присущее Каши свойство, что, умирая там, ты входишь в мокшу. Это гарантированно. Поэтому я умру в Магаре. И тогда, даже если я стану ослом в следующей жизни, это будет моей собственной ответственностью. Если я достигну освобождения, это будет милостью Бога. Это очень глубокая история. Он умер в Магаре, но до тех пор всю жизнь жил в Каши. Это послание всем нам, утверждение, указание. Он указал, что даже если человек достигает освобождения из-за своего достоинства, это все еще эго. Только если оно достигнуто Божьей благодатью, оно реальное.